Третий региональный конкурс ВОС «Живое слово». Десятого июня этого года в актовом зале реабилитационного центра ВОС прошел региональный конкурс художественного чтения «Живое слово». Такой конкурс проводится в нашей организации уже в третий раз и с каждым разом вызывает все больше интерес как у участников, так и у простых зрителей. Это в первую очередь обусловлено тем, что сам жанр художественного чтения является одним из наиболее доступных для инвалидов по зрению. В этом жанре человек, даже не умеющий петь или танцевать, может найти возможность для самовыражения, если только он испытывает любовь к русскому языку и к живому русскому слову. Небольшой репортаж об одном из конкурсов художественного чтения, проходившем в нашей организации, мы уже делали в самом первом номере нашего журнала. Сейчас, по прошествии времени, хочется вернуться к теме живого слова и взглянуть на то, как изменился омский конкурс художественного чтения, что появилось нового и какие перспективы возможны в будущем. Существенным достоинством последнего конкурса по сравнению с двумя предыдущими стало хорошее представительство от разных местных организаций. Помимо уже традиционно принимающих участие во всех наших мероприятиях городской местной организации и омской местной организации, своих представителей на конкурс выдвинули калачинская и исилькульская местные организации.
Николай Желатовский, «Молитва матери», читает Любий Елена.
Друзья, заранее прошу прощения. Быть может, и не время вспоминать. А я вот вспомнил все мгновенно. Деревню, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек милый, к Богу обратись». И днем, и ночью обо мне молились, а я любил совсем иную жизнь. Мне не забыть, наверное, никогда навеки, в тот страшный день отец мой умирал. Из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. «Ну, где ж твой Бог? Чего ж он не спасает? Он исцелитель, что ж ты не встаешь? Без Бога люди так же умирают, и ты, отец, как все, в земле сгниешь». Он улыбнулся и сказал сердечно: «Я еще жив, сынок, а ты уже мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, и вскоре воскресит тебя Творец. Отца похоронили, мать молилась, вдвойне молилась о душе моей. Потоки слез, что с ее глаз пролились, я буду помнить до кончины дней». Ну, а тогда я думал по-другому. Противней становилась мать мне с каждым днем. И вот однажды я решил уйти из дому глубокой ночью, словно вор тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода, доволен в своих мыслях и делах». Не знал тогда я, что жизнь моя — болото. Ступил на кочку и увяз в грехах. Вино — источник зла и тысячи лишений. Ужасный друг, он многих потопил. Я жил во тьме, не видел рядом света и в страшном мраке по течению плыл. Но кто же мог спасти меня от смерти, от всех грехов, влекущих на дно? Не человек, поверьте. Но кто же, кто? Ответьте же мне, кто? Метался я, не находя ответа. И вот однажды в сильный летний дождь на улице я друга детства встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Предстал передо мною образ милый, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, но вырвались бездушные слова. «Ну, как там мать? меня хоть вспоминает. Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать, да вот время не хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела.
Дела, работа.
Помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать. Я расскажу тебе, но только сердцем слушай о том, как позабыла тебя мать. Когда ты скрылся, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила. И каждый день с тревогой лютой споря шла на дорогу и тебя ждала. И руки простирала к небу, моля во имя пролитой крови. Она стояла, влитая в дорогу, с тайком надежды, веры и любви. Ну, а когда стоять была уже не в силах, когда уже совсем в постель слегла, она кровать к окну подвинуть попросила. Смотрела на дорогу и опять ждала. Его слова стремительным порывом сорвали равнодушие с моих глаз. Я задрожал и прошептал пугливо, что с ней? Она сейчас жива? Сейчас не знаю. Уезжал, дышала, в бреду шептала страшные слова. Сыночек милый, ты пришел, я знала. А ты работа, говоришь, дела. Я побежал, подстегнутый, как плетью, одним желанием жгучим, как огонь. Не увидеть мать, не опоздать бы, упасть пред нею и раскаяться во всем. Вокзал и поезд, и одно лишь слово в висках стучало молото сильней. Хотел не слышать, но не получалось, и только слышал все равно. Скорей, скорей. Вот поезд встал, и я вышел. От волнения меня трясло, и что-то жгло в груди. Я в ночь шагнул дрожащей страшной тенью от пламени горящего в груди. Знакомая дорога и деревья, вот только незнакомый сердце стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня. Отца я вспомнил как-то вдруг. И ноги сами повернули в тени, зашелестев листвой. Меня к его могиле потянуло заброшенной, заросшую травой. Я шел до поля, напрягая зрение. Знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни встал я на колени, смирив в себе коварство, месть. Отец, отец, прости безумную ошибку, ты жив? Я слышу шепот твоих губ. Передо мной стоит твоя улыбка, а я зловещий мерзкий труп. Но я заботою и ласкою о маме сотру все прошлое, клянусь, клянусь тебе, и ты, мой папа, вместе будешь с нами. А если мать уже в земле? И сердце снова бешено забилось. Я оглянулся, тишина стоит кругом. И вдруг луна окрестность осветила, и я увидел рядом свежий холм. И только лишь луна и звезды знают, как я на могилу упал. И мамин холмик обнимал, рыдая, и землю поцелуями целовал. Ты слышишь, мамочка родная, не надо, не молчи, открой уста. Давай молиться, мамочка родная, ну, встань же, мамочка моя. Но холм молчал, дыша могильным тлением. Вокруг ни звука, словно мир уснул. И вдруг я понял, кто дает прощение, и с воплем руки к небу протянул. Теперь живу я с Богом, с Иисусом. Мое в нем счастье, жизни полнота. И сотни раз сказать не постыжусь я, что я не вижу жизни без Христа. Когда передо мной встает картина, заплаканная, сгорбленная мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: вы, матери, имеющие сына, прострите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши сильны творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге,
взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтобы в жизненной дороге вам ваши слезы не пришлось пожать.
Представься, пожалуйста.
Люби Елена Михайловна.
Исилькуль?
Исилькуль, Омская область.
Ага, Исилькульская местная организация. Лена Михайловна, скажите, пожалуйста, вот я очень давно у нас на мероприятиях не видела Исилькульской местной организации. Сегодня вы у нас, мы очень этому рады. Интервью для журнала «Пульс времени», журнал Омской региональной организации ВОЗ. Вот скажи, как родилось, почему приехала, почему захотела поучаствовать?
Ну, потому что хочется общения.
Пообщаться. Всех давно не видела,
давно,
да?
Давно, больше 20-30 лет, это точно, да.
Не видела. А почему именно это произведение, которое выбрала?
Ну, можно было авторский стих прочитать, но мне вот сказали, что авторские будут когда там в другой раз. Ну, потому что я его очень много лет знаю, вот это стихотворение. Эту поэму. Поэтому... И это наболело у меня просто... Моя жизненная ситуация такая, поэтому такой наболевший стих. Поэтому я его и... Он у меня очень давно уже в памяти.
Планы на будущее есть? Участвовать еще в каких-нибудь мероприятиях?
Ну, буду в курсе, буду участвовать, будет информировать меня.
Мы будем тебя ждать с большим удовольствием. Пожалуйста, приезжай к нам. Всего тебе самого доброго и творческих успехов.
Спасибо, Инна.
Пока.
Итак, на сцене Галина Ремнева. Владимир Латырцев, «Черемуха».
Дом немецким снарядом разворочен, разбит, а черемуха рядом невредимо стоит. Все село опустело, всюду пепел и прах. Лишь черемуха в белых и тяжелых цветах и сверкает у дома под холодной росой нашей русской скромной, но бессмертной красой. Мы устали на марше, но над мертвым селом нам черемуха машет легким белым крылом, чем-то милым и близким. Сердце тронуло вдруг, и улыбки на лицах появились вокруг. Сразу в памяти ожил тот покинутый дом, где черемуха тоже расцвела под окном. Лепестки осыпает, словно снег на крыльцо, а в окошке мелькает дорогое лицо. И от этого стало и легко, и тепло, словно ветром усталость наших плеч унесло. Рота снова на марше, далеко за селом ей черемуха машет легким белым крылом.
Галина Ивановна, расскажите, пожалуйста, о том произведении, которое вы сегодня исполняли в конкурсе «Живое слово».
Я читала стихи Владимира Алатырцева «Черемуха». Мне очень нравятся эти стихи, потому что в них и грусть от того, что творилось на нашей земле, и в то же время говорится о том, что не все можно разбить и уничтожить, что даже в природе существуют те силы, которые продолжают жизнь. Поэтому эти стихи мне очень нравятся.
Спасибо большое. Скажите, а вот вы у нас участвуете в различных конкурсах. Вы у нас, насколько я знаю, и исполнитель романсов представляли, да, свое творчество. И в поэтическом жанре вот теперь. В каком виде вам вообще больше нравится работать на сцене?
Мне нравится больше читать стихи. Ну и сочинять немножко стихи.
Вы еще и сочиняете стихи?
Да, немножко сочиняю.
В следующий раз, наверное, будете собственно сочинять читать?
Ну да, когда будет в декабре конкурс «Я автор». Я надеюсь принять участие.
Здорово. Ну и последний вопрос. Скажите, вот какие вообще поэты вам нравятся? На каких стихах, может быть, вы выросли? Что вы еще любите читать?
Вы знаете, как-то я не выделяю особо каких-то поэтов.
Нет любимых.
Да, вот нет так особо любимых. Я слушаю все подряд, и мне вот кажется, что у каждого поэта есть какой-то свой почерк поэтический, поэтому все прекрасное, все удивительное.
Еще одним существенным плюсом этого конкурса стало появление новых молодых имен. Одним из таких открытий стала представлявшая городскую местную организацию ВОС Юлия Литвиненко.
Александр Беляев. Человек-амфибия. Читает Юлия Литвиненко.
На берегу стояла девушка с золотыми волосами, в легком белом платье и соломенной шляпе. Девушка кого-то ждала. Ихтиандра, стоящего за выступом скалы, она не замечала. Но вот она замахала кому-то рукой, юноша обернулся и увидел высокого, светловолосого, широкоплечего человека. Незнакомец подошел к девушке и ласково сказал: «Здравствуй, Гутера». «Здравствуй, Ольсен», — ответила девушка. Ихтиандр с неприязнью смотрел на них. «Принесла?» — спросил незнакомец. Девушка молча кивнула головой. «Отец не узнает?» «Нет, это мой собственный жемчуг». Гутера и Ольсен прошли к самому краю скалистого берега, тихо разговаривая. Потом Гутера расстегнула ожерелье, взяла его за конец нитки, сказала: «Смотри, как красиво горят жемчужины на закате. Возьми». Ольсен уже протянул руку к ожерелью, как вдруг оно выскользнуло из рук девушки и упало в море. «Что я наделала?» — вскричала Гутера. Ихтиандр видел, как огорчилась девушка. Он тут же забыл, что она хотела подарить свой жемчуг тому незнакомцу. Юноша быстро вышел из-за скалы и решительно подошел к девушке. Ольсен нахмурился, а Гутера с удивлением посмотрела на него. «А вы, кажется, уронили в море ожерелье? Если хотите, я мог бы его достать». «Даже мой отец, лучший ловец жемчуга, не смог бы достать его здесь!» «Я попытаюсь». И к удивлению Гутеры и ее спутника, юноша, даже не раздеваясь, бросился в море. Прошла одна минута, истекла вторая. «Погиб», — тревожно сказала Гутера, глядя в волны. Через 2 минуты голова Ихтиандра показалась на поверхности. Лицо его светилось радостью. Он быстро взобрался по скалам, подошел к девушке и подал ей ожерелье. По его одежде струями стекала вода, но он не обращал на это никакого внимания. «Возьмите», — сказал он. «Вы, кажется, хотели передать жемчуг ему». Ольсен покраснел. А Гутера смущенно сказала: «Да-да», и подала ожерелье Ольсену, который молча взял его и положил в карман. Ихтиандр был доволен. С его стороны это была маленькая месть. Незнакомец хоть получил ожерелье и из рук Гутеры, но от него... Ихтиандра.
Весь следующий день Ихтиандр провел под водой. В очках, но без перчаток, он ползал по морскому дну в поисках жемчужных раковин. Наутро, уже одетый, юноша стоял у скалы, где встречались Гутейры и Ольсен. Вечером на закате пришла Гутейра. Юноша увидел ее и подошел к девушке. А Гутейра, улыбнувшись, спросила: «Вы следите за мной?» «Да», — просто ответил юноша. «С тех пор, как я увидел вас в первый раз, вы еще тогда подарили свое ожерелье тому, Ольсену, но вы любовались им, прежде чем отдать. Вы любите жемчуг?» «Да». «Тогда возьмите от меня вот это». И он протянул ей жемчужину. Это была жемчужина чистейшего белого цвета, безукоризненной формы, весившая около 200 каратов и стоившая, вероятно, миллионы золотых песо. И он предлагал ей, девушке, которую почти не знал, такой подарок. «Возьмите же». «Нет». «Ну, прошу вас». «Нет». «Значит, нет». «Нет». Тогда Ихтиандр бросил жемчужину далеко в море, молча кивнул головой и пошел по дороге прочь. Девушка была ошеломлена таким поступком. Бросить в море миллионное состояние, как простой камушек? «Постойте, куда же вы?» Но юноша продолжал идти, не обращая на нее внимания. Тогда девушка догнала его и заглянула в лицо. По щекам юноши катились слезы. «Простите меня», — сказала Гутейра и взяла его за руки. После этих событий Ихтиандр каждый вечер приплывал к берегу недалеко от города. Брал припрятанный в камнях костюм, одевался и приходил к скале, где его уже ждала Гутейра. Они долго гуляли вдоль берега, оживленно беседовали. Иногда они засиживались до самой темноты. У ног шумел прибой, мерцали звезды. Ихтиандр был счастлив.
Настоящим сюрпризом прошедшего конкурса стало выступление Сергея Орлова, сорвавшее настоящие овации.
Евгений Евтушенко. Казнь Степана Разина. Читает Сергей Орлов.
Как в остольной Москве белокаменной вор по улице бежит с булкой маковой. Не страшит его сегодня самосуд, ни до булок. Стеньку Разина везут. Прет купец, треща с горохом, мчатся вскачь два скомороха, семенит ерышка плут, Стеньку Разина везут. И срамные девки тоже под хмельком, вскочив с рогожи, шпарят рысью в ляжках зуд, Стеньку Разина везут. Как за бочкой бокастый бочоночек, за боярыней катит боярчоночек, леденец зубенки весело грызут, нынче праздник, Стеньку Разина везут. Царь бутылочку мальвазии выдаивает, перед зеркалом свейским прыщ выдавливает, надевает новый перстень изумруд и на площадь Стеньку Разина везут. И под визг стрелецких жен, под плевки со всех сторон на расхристанной телеге плыл в рубахе белой он. Он молчал, не утирался весь оплеванный толпой, только горько усмехался, усмехался над собой. «Стенька, Стенька, ты как ветка, потерявшая листву, как хотел в Москву ты въехать, вот и въехал ты в Москву. Ладно, плюйте, 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 все же радость задарма. Вы всегда плюете, люди, в тех, кто хочет вам добра. А добра мне так хотелось на персидских берегах и тогда, когда летелось вдоль по Волге на стругах. Что я видел? Чьи-то очи, саблю, парус да седло. Я был в грамоте не очень, может, это подвело. Дьяк мне бил с оттяжкой в зубы, приговаривал ретив. Супротив народа вздумал, будешь знать, как супротив. Я держался, глаз не прятал, кровью харкал я в ответ. Супротив боярства, правда, супротив народа, нет. От себя не отрекаюсь, выбрал сам себе удел. Перед вами, люди, каюсь, но не в том, что дьяк хотел. Нет, не тем я, люди, грешен, что бояр на башнях вешал. Грешен я в глазах моих тем, что мало вешал их. Грешен тем, что в мире злобства был я добрый остолоп. Грешен тем, что враг холопства сам я малость был холоп. Грешен тем, что драться вздумал за хорошего царя. Нет царей хороших, люди. Стенька, гибнешь ты зазря. Над Москвой колокола гудут, к месту лобному Стеньку ведут. На ветру палаща бьется кожаный передник палача, а в руках у палача над толпой голубой топор, как Волга голубой. А по топору плывут серебрясь струги, струги, будто чайки. И сквозь рыло ряжки харицы лавальников менял. Словно блики среди хмари Стенька лица увидал. Были в лицах даль и высь, и в глазах угрюмо вольных, словно в малых тайных Волгах, струги Стренькины неслись. Стоит все терпеть бесслезно, быть на дыбе, колесе, если рано или поздно прорастают лица грозно у безликих на лице. И спокойно, не зазря он, видно, жил, Стенька голову на плаху положил, подбородок в край изрубленный упер и затылком приказал: «Давай топор!» Покатилась голова в крови горя, прохрипела голова: «Не зазря!» И уже по топору не струги, струйки, струйки. Что, народ, стоишь не празднуя, шапки в воздух и пляши? Но застыла площадь красная, чуть колыша бердыши. Стихли даже скоморохи. Среди мертвой тишины перескакивали блохи сормяков на зипуны. Площадь что-то поняла, площадь шапки сняла. И ударили три раза клокоча колокола, а от крови чуба тяжела, голова еще ворочалась, жила. С места лобного подмоклого туда, где голытьба, взгляды письмами подметными швыряла голова. Суетясь, дрожащий попик подлетел, веки Стенькины закрыть он хотел, но напружившись, по звери и страшны, оттолкнули его руку зрачки. На царе от этих чертовых глаз зябка шапка мономаха затряслась. И жестоко, не скрывая торжества, над царем захохотала голова.
Представьтесь, пожалуйста.
Орлов Сергей Викторович.
Сергей Викторович, вы очень давно, насколько я знаю, не принимали участие в мероприятиях. Вот после долгих лет, так сказать, вышли на сцену. Ощущения какие?
Ну, мандраж. Волновался очень.
Но это было заметно. А почему такое произведение? Почему именно это?
Ну, мне нравится Степан Разин. Вообще его история, судьба. И как бы она еще не раскрыта. И жалко, что Шукшин не дописал. У него вот интересно начиналась она. То есть он много исторических фактов уже изучил и так далее. Ну, Степан Разин вообще не раскрыт.
То есть именно из-за героя выбор произведения? Не, из-за героя, не столько нет. Из-за автора, сколько из-за героя?
Ну, и Евтушенко, у него такие хорошие рубленые стихи. Мне, кстати, нравится Маяковский. Вот, вот это стихотворение именно Степан Разин как-то перекликается с творчеством Маяковского. То есть, ну, вообще понравилось стихотворение.
Жюри в составе председателя Омской региональной организации ВОС Галины Васильевны Власовой, директора Омской областной библиотеки для слепых Юлии Евгеньевны Федотовой и учителя русского языка и литературы Галины Гавриловны Неживых оценивала участников конкурса в трех номинациях – проза, поэзия и оригинальный жанр. После длительных споров места распределились следующим образом. В номинации «Поэзия» первое место получила Анна Тыцкая со стихотворением Марины Цветаевой. В прозе первое место поделили Светлана Некрасова с рассказом Константина Станюковича «Джанина» и Галина Сараева, прочитавшая отрывок из книги Юрия Нагибина «Рахманинов. Сиреневое вино». Первое место в оригинальном жанре получили Сергей Редькин, Анна Тыцкая и Татьяна Лапова, разыгравшие отрывок из комедии Гоголя «Ревизор».
Марина Цветаева «Еще вчера в глаза глядел», читает Анна Тыцкая.
Еще вчера в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Еще вчера до птиц сидел, все жаворонки нынче ворон. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь вода. В крови, в слезах умылась не мать, а мачеха любовь. Не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводит вдаль дорога белая. И стон стоит вдоль всей земли. Милый, что тебе я сделала? Еще вчера в ногах лежал, равнял с китайской державой, враз вберученьки разжал, жизнь выпал копейка ржавая. Где-то убийцей на суду стою, не милая, не смелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала? Thank you. Спрошу я стул, спрошу кровать. За что? За что терплю и бедствую? Отцеловал колесовать, другую целовать. Ответствует. Жить приучил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне. Мой милый, что тебе я сделал? Все ведаю, не прикословь. Вновь зрячая, уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть садовница. Само, что яблоню трясти? В срок яблоко спадает спелое. За все меня прости. Мой милый, что тебе я сделала?
Константин Станюкович, Джанина, читает Светлана Некрасова.
Мы снялись с якоря и вышли в море. На полубаке разлилась любимая морская. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко. Далеко от нашей земли. На борту корабля стоял боцман Бакута. Это был крепкий, загорелый моряк. Как-то раз в часы досуга я подошел к нему. Скажите, боцман, у вас есть семья? Нет, семьи у меня нет. Хотя, правда, у меня есть где-то дочь. Как это где-то, боцман, расскажите? Это было давно. Будучи в заграничном плавании, мы отдали якорь в Неаполе. Сойдя на берег, я увидел девочку. Тоненькая, худенькая. Она держала в руках маленькую мандолину. Играла и пела. А голосок был чистый, звонкий, как наш жаворонок. Кончив петь, она положила мандолину тут же рядом на землю, протянула ручки. «Подайте, сеньор, сеньорита, подайте! Я так хочу кушать!» Но сытая, хорошо одетая публика равнодушно проходила мимо. Я не выдержал. Взял девочку за руку, привел ее на корабль, накормил ее. «Как тебя зовут, девочка?» «Джанина, сеньор». «А где твоя мама?» «У меня нет мамы. Она умерла весной от чахотки». «Джанина, у тебя такой хороший голос. Тебе надо учиться петь». «О да, сеньор, но для этого нужны деньги». А их у меня нет. Я обратился к окружающим нас матросам. Братцы, видите, человек погибает. Давайте, кто сколько может. Сумма получилась порядочная. Я определил Джанину в пансион, заплатив за 8 лет вперед. Джанина со слезами благодарила меня. Благодарю вас, сеньор Бакута. Я никогда не забуду вас, сеньор Бакута. А через час мы были уже далеко в море. Скажите, боцман, и вы ее больше никогда не видели? Видел? Моя морская служба снова забросила нас в Неаполь. На берегу я увидел афишу. Сегодня в театре поет знаменитая певица Джанина Джованни. Я бежал на концерт, и вот на сцене, освещенной светом рамп, стоит тоненькая, стройненькая девушка. Я сразу узнал ее. Она мало чем изменилась. Она много пела, а последней спела ту самую, которую пела 8 лет назад. Ну как она пела? Как она пела? Мне казалось, что она для меня поет. После концерта я купил большой букет цветов, написал записку: «Я большой поклонник вашего таланта. Прошу уделить мне несколько минут внимания». Неизвестный скиталец морей. Все ушли, я ждал в фойе. Прошло 10 минут, Джанины не было. Прошло 20 минут, Джанины не было. И вдруг показалась она, окруженная какими-то людьми. Я бросился к ней навстречу и... «Сеньоры, как вам это нравится? Простой матрос и вдруг поклонник моего таланта». И, рассмеявшись, мне в лицо повернулась и ушла. Как? И эта самая Джанина 8 лет назад худенькая девочка протягивала ручки. «Подайте, сеньор, сеньорита, подайте». И только русские матросы помогли ей стать знаменитой. Я любил ее. Я считал ее за дочь. Нет больше Джанины. Есть знаменитая певица, которую я презираю. Когда наш корабль отходил от берега, на пристань вбежала женщина. Она протягивала руки к воде. «Остановите пароход! Остановите пароход! Простите, боцман Бакута, я смела вас забыть! Я не узнала вас!» Но было уже поздно. Я помахал ей бескозыркой: «Прощайте, Джанина!» А матросы пели: «А берег суровый и тесен, как вспомнишь, так сердце болит». Скажите, боцман, и вы ее больше никогда не видели? Нет, я слышал о ней. Мы были в плавании в Средиземном море. Меня позвал радист в каюту, вручил наушники, и я услышал: «Внимание, внимание! Говорит Неаполь, говорит Неаполь! Сегодня поет только что вернувшаяся из гастрольной поездки по России». Я услышал знакомое имя. Все свои песни она посвящает неизвестному матросу, фамилию которого она приняла. Итак, сегодня поет Джанина Бакута.
Николай Васильевич Гоголь. Ревизор. Действие 4, явление 12. Комната в доме городничего. Хлестаков и Мария Антонна.
Чего вы так испугались, сударыня?
Нет, я вовсе не испугалась.
Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас, куда вы намерены были идти?
Право, я никуда не шла.
Отчего же вы, например, никуда не шли, а?
Я думала, не здесь ли маменька?
Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?
Я вам помешала, вы занимались важными делами.
А ваши глаза, лучше, нежели важные дела. Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете. Напротив того, вы можете принести удовольствие.
Вы говорите по-столичному.
Для такой прекрасной особы, как вы, осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? О нет, вам должно не стул, а трон.
Право, я не знаю. Мне так нужно было идти.
О, какой у вас прекрасный платочек.
Вы насмешники, лишь бы посмеяться над провинциальными.
Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.
Я совсем не понимаю, о чем вы говорите. Какой-то платочек. Сегодня такая странная погода.
А ваши губки лучше, нежели всякая погода.
Вы все эдакое говорите. Я хотела бы вас попросить, чтобы вы мне написали на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много?
Для вас, сударыня, все, что хотите, требуйте. Какие стихи вам?
Какие-нибудь эдакие, хорошие, новые.
Да что стихи, я много их знаю.
Скажите же, да, скажите же, какие вы мне напишете?
Да к чему же и говорить, я и без того их знаю.
Я очень люблю их.
Да у меня много их всяких, ну, пожалуй, я вам, ну, хоть это. О ты, что в горести напрасно, на Бога ропщешь, человек. Ну, и другие, теперь не могу припомнить. Я, впрочем, это все ничего. Я лучше вместо этого ставлю вам свою любовь, которая от вашего взгляда...
Любовь? Я не понимаю. Любовь. Я никогда не знала, что за любовь.
Ну, отчего вы двигаете свой стул? Ведь нам лучше сидеть близко друг к другу, а?
А чего ж близко? Все равно и далеко?
А чего ж далеко? Все равно и близко.
Да к чему ж это?
Да ведь это вам только кажется, что близко. А вы вообразите себе, что далеко. Ой, как бы я был счастлив, сударыня, если бы мог прижать вас в свои объятия.
Что это там? Как будто бы пролетела сорока или какая другая птица?
Это сорока.
Ну, это уже слишком.
Простите, сударыня.
Наглость какая.
Простите, это я сделал от любви. Ну, точно, от любви.
Вы почитаете меня за такую провинциалку?
Из любви, ну право, из любви. Это я так только, ну пошутил. Марья Антоновна, не сердитесь. Ну, я готов на коленках просить у вас прощения. Ну простите же, ну простите. Ну вот видите, я на коленях. Ну.
Ах, какой посад! Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?
Я маменька.
Поди прочь отсюда! Слышишь? Прочь! Прочь! И не смей показываться на глаза!
Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление.
А она тоже очень аппетитна, очень недурна.
Вы видите, сударыня, ласка.
Ах, как? Вы на коленях, ах, встаньте, встаньте! Здесь пол совсем не чист.
Нет, на коленях, непременно на коленях. Я хочу знать, что такое мне суждено, жизнь или смерть.
Но позвольте, я еще не вполне понимаю значение слов. Если я не ошибаюсь, вы делаете декларацию моей дочери?
Нет. Я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, я не достоин земного существования с пламенем в груди вашей руки вашей.
Но, позвольте заметить, я... В некотором роде я замужем?
Да, это ничего. Для любви нет различий.
Он и Карамзин сказал, законы осуждают.
А мы удалимся под семь струй. Руки ваши, руки ваши.
Маменька, маменька, папенька просил сказать, чтобы вы... Ах, какой пассаж!
Ну что ты? К чему? Зачем? Ну что за ветренность такая? Ну вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Что тебе вздумалось, право? Ну как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было 18 лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице. Когда же ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках?
Я, маменька, я право, я не знала.
У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? Не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие. Перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать.
Анна Андреевна, не препятствуйте нашему благополучию. Благословите постоянную любовь.
Так вы в нее?
Решите же, жизнь или смерть, а?
Ну вот видишь, дура. Ну вот видишь, из-за тебя, этакой дряни, гости изволят стоять на коленях. А ты вдруг вбежала, как сумасшедшая. Ну вот, право. Стоит, чтобы я нарочно отказала. Ты недостойна такого счастья.
Не буду, маменька, право, вперед не буду.
Роли исполняли Хлестаков Сергей Редькин, Марья Антонна Анна Тыцкая, Анна Андреевна, мать ее, Татьяна Лапова. Занавес.
Конечно, нельзя сказать, что все номера, представленные в длившемся почти 4 часа конкурсе, были одинаково содержательными и яркими. Но ведь потому мы и называем все наши мероприятия реабилитационными, что они дают возможность любому желающему проявить себя, выйти на сцену, чтобы когда-нибудь он мог завоевать и первое место. И что еще более важно – аплодисменты зрителей. В любом случае, последний конкурс «Живое слово» показал, что жанр художественного чтения прочно прижился в нашей организации и может развиваться в дальнейшем.